Все мы чувствовали опустошение и усталость. Разговаривали о несущественных делах, старались не смотреть на аркбаллисты и требушеты на стенах. Несколько дней у нас не было особой работы, потому мы и проводили так много времени, делая вид, что можем жить в спокойствии, но знали, что худшие времена только приближаются. Однажды в полдень, когда мы сидели в таверне, поглощая каких-то моллюсков, которых хозяин отчаянно пытался приправить на киренянский лад, мы услышали резкий перезвон колоколов на всех башнях. Звук эхом разносился по всему городу, заглушая вездесущий плеск воды в каналах, а потом раздался глухой призыв раковины сада. Мы лишь переглянулись, а затем встали и вышли наружу. Ндели кинул на стол серебряную монету, а мы уже шагали по улице. Когда добрались до стены, на парапетах толпились сотни людей. Сперва появились пятнышки на горизонте, через несколько минут они начали расти, а позади них появлялись все новые, начиная с верхушек мачт, словно море было горой. Мы стояли в тишине, высматривая знаки на парусах, но какое-то время те были только белыми мазками на заднике неба. Прошло немало времени, пока сотни людей на стенах стояли в полном молчании, и вот кто-то с острым зрением сказал: «Древо!» Потом повторил это следующий и следующий, а потом уже вся толпа на стенах принялась скандировать это слово, пока оно не утонуло в сотнях голосов, и теперь его нельзя было различить, звучало как лай. Тем временем корабли тянулись четырьмя длинными рейдами. На мачтах и правда виднелся символ древа, и, похоже, это была не хитрость змеев. Линию вокруг символа мы добавили в самый последний момент перед отправлением. А до этого времени корабли сада вообще не носили собственных знаков, лишь одинаковый узор ствола с ветками. Мы сошли со стены и отправились к главному военному порту, проталкиваясь в толпе и держа в руках наши серебряные медальоны со знаком древа, потому что то и дело мы натыкались на шеренги городских стражников. В порт не впускали никого без такого знака или если человек не принадлежал к экипажу корабля, а потому на пирсах было уже поспокойней. Мы ждали 2 часа, пока первый волчий корабль в сопровождении 2 огненных с обитыми медью бортами не миновал башню при входе в канал и не подплыл к каменному берегу, чтобы отдать швартовы. Канат мне подал ночной странник, а я привязал его к каменному кнехту. Потом мы, естественно, сжимали друг другу запястья и плечи, кричали и переговаривались. Потом мы шли в верхний замок, чтобы сесть там в большом зале на пир, рассказать о том, что мы пережили, то и дело пересчитывать друг друга, поскольку не могли поверить, что ни один из нас не погиб. Это были события очевидные, которые не было и смысла пересказывать, но стоило 100-кратно пережить. Так уж оно бывает, что хорошие мгновения, как и хорошие вещи, такие как вкус мяса, вино в кубке, братья по оружию рядом с тобой, свет, играющий в хрустале, музыка и песни, редко попадают в легенды. Но я запомнил это время, потому что это был наш триумф. И мы знали, что бы ни случилось дальше, то, что мы уже сделали, мы сделали, хотя и казалось оно невозможным. Я все еще вижу их перед глазами. Здоровых, смеющихся и живых. Люди огня прибыли со своими женщинами. Дети Грюнальди бегали по комнате, пытаясь скользить по гладким каменным плитам. С нами сидел брат Сильфаны, который был у них кем-то вроде Тахимона. Муж не намного старше меня, с длинными волосами, взятыми под серебряную повязку, со свежим шрамом на лице. Все здоровые и вне досягаемости красно-черных орд короля змеев. Всадников в драконьих шлемах и встающих из грязи чудовищ, умеющих сокрушать ворота. Пока что. Тем временем открыли новые кварталы, где люди теперь занимают дома, складывают свое добро и заполняют улицы. Наверняка большинство из них не останется в саду. Если мы победим в войне, они вернутся в свои земли, чтобы рубить там дерево и восстанавливать свои поселения, засеивать поля и возрождать стада. Но пока что они в безопасности. До времени. Рядом была и Кирена Хара, район моих людей. Они заняли дома, а на первых этажах уже начали открывать мастерские, чтобы всякий мог отдаваться своему святому ремеслу. Уже развесили там лампионы и расставили первые прилавки. Далеко от Амитрайского войска, красных башен, праматери и ее жрецов. Далеко от каст, полей, унавоживаемых человеческими телами, и от жертвенных столов. Далеко от колесниц и серпов всадников. Скрытые за стенами, отделенные от них морем и пустыней. В безопасности, вне влияния Нагели Фрии и ее безумия, приказывающего всем становиться единым. Все еще. Пока что мы торжествовали. Потому я наслаждался сладко-терпким вкусом вина и амбрии, радовался хрустящей шкурке печеного поросенка или квашеным овощам, макал вареные плоды репножки в масло, смеялся вместе с другими и свистел. Поглощал вкусы, запахи и звуки музыки. В следующие дни ничего не происходило, кроме того, что город готовился к обороне. Отовсюду доносился грохот молотов по бревнам, сколачивали новые машины, что встали вдоль горной цепи, отделявшей ледяной сад от остального острова и окружающей теплое озеро. Со стороны равнин горы вставали стеной, а на вершине стояла еще одна стена. Были там кренелажи и бастионы, но так встроенные в скалу, что их никто не замечал. Единственную дорогу в сад, которой, как он сам рассказывал, шли некогда люди Грюнальди, ту, что вела через узкое ущелье, засыпали валунами, а вокруг, на бастионах, среди скрытых каменных проходов, поставили машины, могущие метать зажигательные снаряды, и те, что умели бросать по три копья одновременно. А сзади, под прикрытием скал и стены, поставили большие, стреляющие вверх баллисты высотой с дом. Канаты на них были толщиной с мое запястье, а катили их на колесах выше человеческого роста, в упряжках по 12 валов. Далеко в лесах были слышны удары молотов, ночью по всему острову горели огни. Змеи пришли неделю спустя. Бой колоколов и рык раковины раздался, едва на горизонте начала разливаться рассветная серость, до того, как что-то можно было разобрать. Когда небо посветлело, мы увидели, что море полно кораблями. Мачты тянулись до горизонта, и казалось, что на нас идет каждый корабль, который когда-либо плавал по этим водам. Куда ни взгляни, лопотали паруса, словно листва в лесу. Большинство из них были волчьими, какие я видел чаще всего, но были между ними и другие. Большие, плоские, немного похожие на амитрайские боевые галеры, как и они, снабженные тремя рядами весел. Но на верхней их палубе стояло по четыре больших баллисты. Весь этот флот двигался на нас, первые корабли миновали уже порт и плыли дальше. До нас донесся мрачный вой многих рогов. Через миг им ответил город, гремящим голосом раковин, который, казалось, доносился из башен и от земли, а то и с неба. Был это звук, от которого живот человека начинал словно трепетать глубоко внутри, словно кожа на барабане. И страх проникал до костей. Звук несколько мгновений висел в воздухе, а потом наступила тишина. И тотчас отовсюду раздался звук проворачивающихся осей, вмонтированных в стены и приводимых в движение водяными колесами. Поползли большие железные звенья цепей, и раздалось тарахтение взводимых машин. Скрипели канаты размером с мою руку, гнулись бревна, которые я не сумел бы обнять руками. Один за другим пригибались высокие, словно мачты, плечи трибушетов, поднимались огромные противовесы, колыхающиеся на подвесах, наполненных базальтовыми плитами. «Ну, покажись-ка, молопа!» — сказал рядом Ульф. Сделал круговое движение левой рукой, а правую свесил вниз, сжимая и разжимая кулак. Я понял, что он готовится деять, и непроизвольно отодвинулся. Заметил также, что он побледнел, и что лицо его изменилось, как бывало всегда, когда он готовился к бою. Тогда он часто бормотал самому себе на странном языке и выглядел каким-то рассеянным. Там, на воде, что-то начало происходить. Паруса на многих кораблях развернулись, забились на ветру, и было видно, что корпуса их движутся все медленнее и что колышутся они на волне все сильнее.